Глава 5. Медовый месяц богов и людей быстро закончился. Люди сначала впали в экстаз из-за научных материалов, полученных от богов, думая, что они позволят человечеству за одну ночь осуществить его мечты. Благодаря оборудованию интерфейса, которым их обеспечили боги, из памяти устройства успешно извлекли огромное количество сведений. Их перевели на английский язык и, чтобы избежать споров, разослали всем государствам мира. Но вскоре люди обнаружили, что использовать подаренные богами технологии невозможно, по крайней мере в этом столетии. Подумайте о том, как напрасны были бы усилия путешественника во времени, который доставил бы сведения о современной технологии древним египтянам, и вы поймете безнадежность той ситуации, с которой столкнулись люди. Так, запасы нефти на Земле могли вот-вот закончиться. Главное место в мыслях людей занимали новые способы получения энергии. Но ученые и инженеры обнаружили, что технология добычи энергии цивилизации Бог в данный момент бесполезна для людей. Источники энергии богов были основаны на аннигиляции материи и антиматерии. Даже если бы люди сумели понять эти материалы и создали генератор аннигиляции и двигатель на ее основе, почти нереальная задача для данного поколения. Все это оказалось бы напрасным. Причина в том, что топливо для таких двигателей, антиматерию, нужно добывать из глубин космоса. В материалах, предоставленных богами, говорилось, что самый близкий источник руды из антиматерии находится между Млечным Путем и галактикой Андромеда, примерно в 550 тысячах световых лет полета от Земли. Технология для межзвездных полетов со скоростью, близкой к световой, также была связана со всеми областями научных знаний, а большая часть теории и технологий богов оказалась выше понимания человечества. Чтобы только приблизиться к пониманию основных положений их науки, ученым Земли, по-видимому, пришлось бы трудиться полстолетия. Ученые, сначала полные надежд, попытались найти в материалах богов техническую информацию об управляемом делении ядер, но ничего не нашли. Это легко понять. Наша современная литература по энергетике не содержит сведений о том, как добывать огонь с помощью трения палочек. В других областях науки, таких как информатика и биология, в том числе секрет долгожительства людей, возникала та же проблема. Даже самые передовые ученые не в состоянии были разобраться в знаниях богов. Между наукой богов и наукой людей была пропасть непонимания, которую они не могли преодолеть. Боги, прибывшие на Землю, ничем не могли помочь ученым. Как сказал бог Вуон, среди богов теперь почти не осталось тех, кто мог хотя бы решить квадратные уравнения. Космические корабли, дрейфующие среди астероидов, игнорировали все призывы людей. Человеческая раса оказалась в положении учеников младших классов, которым требовалось овладеть знаниями для получения докторской степени без помощи наставника. В то же время население Земли внезапно увеличилось на 2 миллиарда жителей. И все они были очень старыми особями, не способными к продуктивной деятельности. Большинство из них болело различными заболеваниями, и они стали беспрецедентной нагрузкой для общества людей. В результате все правительства вынуждены были платить каждой семье, в которой жил Бог, значительное пособие на его содержание. Нагрузка на здравоохранение и другие социальные службы стала невыносимой. Мировая экономика оказалась на грани катастрофы. Гармония отношений между Богом и семьей Цюшеня исчезла. Постепенно члены семьи начали считать его обузой, которая свалилась с небес. Они начали презирать его, но по разным причинам. Причина Юйлянь была самой реальной и близкой к проблеме, лежащей в ее основе. Из-за Бога ее семья обеднела. Из всех членов семьи она больше всех тревожила Бога. У нее был острый, как бритва, язык, и она пугала Бога больше, чем черные дыры и сверхновые. После гибели ее мечты об истинном коммунизме она непрерывно упрекала Бога.
«Пока ты не явился, наша семья жила так богато и комфортно. Раньше все было хорошо, а теперь все плохо. Все из-за тебя. Такая беда, что нас оседлал такой старый дурак, как ты».
Каждый день, при каждом удобном случае она трещала, повторяя в лицо Богу одно и то же. Еще Бога мучил хронический бронхит. Лечение этой болезни стоило не так уж дорого, но оно требовало непрерывной заботы и постоянной траты денег. Наконец, однажды Юйлянь запретила вести Бога в городскую больницу к врачу и перестала покупать для него лекарства. Когда об этом узнал секретарь деревенской ячейки коммунистической партии, он пришел в дом Цюшеня.
«Вы должны платить за лечение вашего семейного Бога», — сказал секретарь Юйлянь. «Врач из городской больницы уже сообщил мне, что если его хронический бронхит не лечить, может развиться легочная эмфизема».
«Если вы хотите, чтобы его лечили, тогда пусть деревня или правительство платит за это», — закричала Юйлянь на секретаря. «Мы не купаемся в деньгах».
«Юйлянь, по закону о содержании Бога семья обязана нести такие мелкие медицинские расходы. Пособие правительства на его содержание включает этот компонент».
«Это мизерное пособие ничтожно».
«Ты не можешь так говорить. После того, как вы начали получать пособие, вы купили корову, перешли на нефтяной сжиженный газ, приобрели новый большой цветной телевизор. Теперь вы мне говорите, что у вас нет денег на врача и лечение Бога? Все знают, что в вашей семье твое слово – закон. Я хочу, чтобы ты осознала. На этот раз я помогу тебе спасти лицо, но не испытывай судьбу. В следующий раз не я буду стоять здесь и уговаривать тебя. К вам приедут из районного комитета по обеспечению богов, и тогда вас ждут настоящие неприятности».
У Юйлянь не осталось другого выхода, и она возобновила оплату лечения Бога. Но после этого она стала еще хуже к нему относиться. Однажды Бог сказал Юйлянь:
«Не надо так беспокоиться. Люди очень умные и учатся быстро. Всего одно столетие или около того, и самые простые аспекты знаний богов найдут применение в обществе людей. Тогда ваша жизнь станет лучше».
«Проклятие! Целое столетие! И ты говоришь всего одно? Ты сам-то себя слышишь?»
Юйлянь мыла посуду и даже не потрудилась взглянуть на Бога.
«Это очень короткий период времени».
«Для вас! Ты думаешь, мы сможем жить так же долго, как вы? Через 100 лет ты даже не сможешь найти мои кости. Но я хочу задать тебе вопрос. Как долго, по-твоему, ты сам еще проживешь?»
«О, я похож на свечку на ветру. Если смогу прожить еще 300 или 400 лет, я буду очень доволен».
Юйлянь уронила на землю целую стопку чашек.
«Да разве в этом смысл поддержки? Значит, ты считаешь, что не только я всю свою жизнь должна заботиться о тебе, но и мой сын, и мой внук, и еще 10 поколений моей семьи, и даже больше? Почему бы тебе не умереть?»
А вот отец Цюшеня считал Бога мошенником, и не только он один. Поскольку ученые не могли понять научные работы богов, доказать их подлинность было невозможно. Может быть, боги сыграли шутку с расой людей? По мнению отца Цюшеня, это мнение подтверждалось многими доказательствами.
«Ты старый мошенник, ты ведешь себя возмутительно», — однажды сказал он Богу. «Я слишком ленивый, чтобы тебя разоблачить. Не стоит тратить на тебя силы. Черт, даже моему внуку не стоит тратить силы».
Бог спросил у него, что он такое обнаружил.
«Я начну с самого простого. Наши ученые знают, что люди произошли от обезьян. Правильно?»
Бог кивнул.
«Ну, правильнее сказать, что вы произошли от первобытных обезьян».
«Тогда как вы можете говорить, что создали нас? Если вы хотели создать людей, почему бы вам не сделать нас в нашем современном виде? Зачем трудиться и сначала создавать первобытных обезьян, а потом брать на себя труд развивать их дальше? Какой в этом смысл?»
«Человек начинает жизнь младенцем, а потом вырастает и превращается во взрослого. Цивилизация тоже должна вырасти из менее развитого состояния. Долгой дороги опыта избежать нельзя. В действительности раса людей началась с появления еще более примитивных видов. Даже человекообразные обезьяны уже были очень развитыми.
Я не верю в эти придуманные причины. Ладно, вот нечто более очевидное. Собственно говоря, это первым заметил мой внук. Наши ученые говорят, что на Земле существовала жизнь еще 3 миллиарда лет назад. Ты это признаешь? Бог кивнул.
Это в основном правильная оценка.
Значит, ваш возраст 3 миллиарда лет?
В вашей системе отсчета – да. Но в системе отсчета времени наших кораблей мне только 3500 лет. Наши корабли летели с околосветовой скоростью, и время шло гораздо медленнее для нас, чем для вас. Конечно, время от времени некоторые корабли снижали скорость и прилетали на Землю для того, чтобы внести дальнейшие коррективы в эволюцию земной жизни. Но на это не требовалось много времени. Потом те корабли снова летали со скоростью близкой к световой и перескакивали через тот отрезок времени, который проходил здесь.
«Чепуха!» — презрительно произнес отец Цюшеня.
«Папа, это теория относительности», — перебил его Цюшень. «Наши ученые уже доказали ее».
«Относительность? Черт из два! Ты тоже меня дурачишь! Это невозможно! Как может время, как кунжутное масло, течь с разной скоростью? Я не такой старый, чтобы лишиться рассудка. Но ты...» «Чтение всех этих книг сделало тебя тупым!»
«Я могу доказать, что время действительно течет с разной скоростью», предложил Бог с несчастным лицом. Он вынул фотографию своей возлюбленной 2000-летней давности и вручил ее Цюшеню. «Внимательно посмотри на нее и запомни все детали».
Как только Цюшень взглянул на снимок, он понял, что сможет запомнить все детали. Забыть было невозможно. Как и у других богов, у женщины на снимке были черты лица, общие для всех этнических групп. Цвет ее кожи напоминал теплую слоновую кость, глаза были такими живыми, что казалось, они поют, и она сразу же запала в душу Цюшеня. Это была женщина среди богов, бог всех женщин. Красота богов была словно второе солнце. Люди никогда не видели ее, они не смогли бы ее вынести.
«Посмотри на себя! У тебя просто слюнки потекли!»
Юйлянь выхватила фото у застывшего Цюшеня. Но не успела она посмотреть на нее, как свекор отобрал у нее снимок.
«Дай мне посмотреть», — сказал отец Цюшеня.
Он поднес фото почти вплотную к своим старым глазам. Долгое время он не двигался, как будто от этого снимка зависело его существование.
«Почему ты смотришь на нее с такого близкого расстояния?» —
презрительным тоном спросила Юйлянь.
«Заткнись, у меня нет очков», — ответил отец Цюшеня, все еще прижимаясь лицом к фотографии.
Юйлянь несколько секунд с пренебрежением смотрела на свекра, скривила губы и ушла на кухню. Бог взял снимок из рук отца Цюшеня, который долго не отпускал его, не желая отдавать. Бог сказал:
«Запомните все детали. Я дам вам посмотреть на нее завтра, в это же время».
На следующий день отец и сын почти не разговаривали друг с другом. Оба думали о молодой женщине, и им нечего было сказать. Юйлянь злилась гораздо больше, чем обычно. Наконец время настало. Бог, казалось, забыл о своем обещании, и отцу Цюшеня пришлось ему напомнить. Бог вынул фото, о котором оба мужчины думали весь день, и отдал его сначала Цюшеню.
«Смотри внимательно. Ты видишь в ней какую-то перемену?»
«Ничего такого», — ответил Цюшень, пристально вглядываясь. Через некоторое время он кое-что заметил.
«Ага, ее губы чуть больше сжались. Не очень сильно, слегка. Посмотрите на уголок ее рта».
«Тебе не стыдно смотреть так пристально на другую женщину?»
Юйлянь опять выхватила фото, и снова ее свекор отобрал у нее снимок.
«Дай посмотреть
Отец Сюшеня надел очки и внимательно разглядывал снимок.
«Да, действительно, щель между губами стала уже. Но есть гораздо более явное изменение, которого ты не заметил. Посмотри на прядь волос. По сравнению со вчерашним снимком она сдвинулась дальше вправо».
Бог отобрал снимок у отца Сюшеня.
«Это не фотография, а телевизионный приемник».
«Телевизор?»
«Да. Сейчас он принимает живую картинку с того исследовательского космического корабля, который летит к концу Вселенной».
«Живую? Как прямые репортажи с футбольных матчей?»
«Да».
«Значит, женщина на снимке, она живая?» Сюшень был так потрясен, что у него челюсть отвисла. Даже глаза Юйлянь стали большими, как грецкие орехи.
«Да, она живая. Но в отличие от прямой трансляции на Земле, эта передача идет с задержкой. Исследовательский корабль сейчас находится на расстоянии 80 миллионов световых лет от нас, поэтому задержка составляет около 8 миллионов лет. Мы видим ее сейчас такой, какой она была 8 миллионов лет назад».
«Эта крохотная штучка может принимать сигнал из такой дали?»
«Этот способ сверхдальней связи в космосе требует использования нейтрино или гравитационных волн. Наши космические корабли могут принимать сигнал, усиливать его, а потом передавать на этот телевизор».
«Сокровище! Настоящее сокровище!» — искренне восхитился отец Сюшеня.
Но было неясно, говорит ли он о крохотном телевизоре или о молодой женщине в телевизоре. В любом случае, услышав, что она до сих пор жива, и Цюшень, и его отец почувствовали еще более глубокую привязанность к ней. Цюшень снова попытался взять в руки крохотный телевизор, но Бог ему не позволил.
«Почему она на этой картинке движется так медленно?»
«Это результат того, что время течет с разной скоростью. С нашей точки зрения, на корабле, летящем с околосветовой скоростью, время течет очень медленно».
«Тогда она может разговаривать с тобой?» — спросила Юйлянь.
Бог кивнул. Он щелкнул переключателем на обратной стороне телевизора. Из него сразу же раздался звук. Это был голос женщины, но этот звук не менялся, будто певица тянула одну и ту же ноту в конце песни. Бог пристально смотрел на экран, его глаза были полны любви.
«Сейчас она говорит. Она заканчивает произносить три слова. Я тебя люблю. На каждое слово ушло больше года. Сейчас уже прошло 3,5 года, и в данный момент она как раз заканчивает слово «тебя». На полное окончание предложения уйдет еще 3 месяца.
Бог поднял взгляд от телевизора к небесному куполу над двором.
«Она хочет сказать еще что-то. Я проведу остаток жизни, слушая ее».
Бин-Бину удавалось поддерживать хорошие отношения с Богом некоторое время. В характере всех богов было нечто детское, им нравилось беседовать и играть с детьми. Но однажды Бин-Бину захотелось, чтобы Бог отдал ему большие наручные часы, которые он носил, а Бог наотрез отказался. Он объяснил, что эти часы — прибор для общения с цивилизацией богов, без них он не сможет поддерживать связь с собственным народом.
«Хм, посмотрите-ка, ты все еще думаешь о своем народе и расе? Ты никогда не считал нас своей настоящей семьей?» —
сердито сказала Юйлянь. После этого Бин-Бин перестал хорошо относиться к Богу. Он даже часто пытался сыграть с ним злую шутку. Единственным членом семьи, который все еще выказывал уважение и сыновнее почтение к Богу, был Цюшень. Цюшень окончил университет и любил читать. Из тех немногих людей, которые сдали вступительные экзамены и уехали учиться в колледж, он стал самым образованным жителем деревни. Но в семье Цюшень не был хозяином. Практически во всем он слушался указаний жены и выполнял приказы отца. Если жена и отец давали ему противоречивые указания, тогда он способен был лишь сидеть в углу и плакать. Поскольку он был таким слабаком, то никак не мог защитить Бога в своем доме.